Слава Богу. Присаживайтесь, дорогие. Продолжаем наше изучение. Итак, мы закончили на той мысли, которая так звучит, что если говорить, от чего зависит рост церкви, или это такое спонтанное, непредсказуемое действие Духа Святого, или это организационные усилия людей. И мы с вами заключили, что в первую очередь, на первом месте стоит этот Дух Святой, его действие, его водительство, его сила, которая опирается и использует работу, труд, настойчивый, постоянный труд святых. И в этой последовательности и происходит. Как я вам пример приводил своего изучения английского языка. Вот появилась нужда, вот понял, что взял, организовался, заставил себя, оторвался, прошел, тоже уже не молодой, уже в голову не лезет, но зная, что надо, вот 12 уроков заставил себя проглотить и начал говорить на английском. Слабенько, конечно, но достаточно, чтобы мне было справиться со своей задачей. Вот и так и о росте церкви, если вот мы сейчас слушаем, учимся, наблюдаем, но есть у нас эта уникальная возможность сделать, переменить свое мышление, покаяться, молиться, и Бог силен совершить что-то. Нам нужно, когда-то что-то, если мы что-то делаем, нам нужно быть уверен, что это угодно Духу Святому, что это угодно Божьему Слову. А как понять, как увидеть волю Божью? Вот, в том, что мы делаем и о чем мы замечаем. Мы, занимаясь каким-то духовным трудом, вообще любым трудом в церкви, мы замечаем такую вещь, что есть в церкви что-то, что нельзя трогать, нельзя менять. Его надо сохранить вот на 100% вот так, как оно есть. И любая перемена вот этого будет ересь, или грех, или отступление, мы не можем, мы переступаем ту границу. Вот. Это мы называем так безусловные вещи, то есть вещи, учения, понимания истины, которые нельзя менять. И с другой стороны, мы тоже замечаем, что если ко всему, что в церкви есть, вот так относиться, и смотреть на все, что в церкви есть, как на безусловные вещи, тоже плохо. Видим, что тогда происходит разделение, огорчение, церковь не растет, становится слабой духовно, и в конце концов нет никакого результата. И поэтому мы видим, что тут, наверное, есть какая-то разница. То, что есть в церкви, и что мы с вами переживаем, надо различать. И различать одно свято хранить и чтить, без всякого изменения, и это можно сказать, что это есть Слово Божье, это истина Иисуса Христа, это Евангелие, а другое можно менять, приспосабливая к тому, чтобы не нарушить главные функции или главные вот эти безусловные вещи. А мы даже сами не замечаем, даже не представляем, насколько на всех нас, и в том числе на церковь, влияет всякие окружающие процессы в этом мире. Ну, например, один брат заметил такую тенденцию, что где-то в 1980 по 90-й год в мире была такая очень особая популярность мега-церквей. Мега-церквей, то есть больших церквей. Вот большая церковь, вот там Йонгичо, там церковь там до миллиона, там в Южной Америке там такие церкви, там в Нью-Йорке там такая церковь. И вот такая вот как бы стремление, что ну, как бы раньше такого не было. Ну, есть церковь. Какая там 50 человек, слава Богу, 250, слава Богу, 5000, это слава Богу. А тогда как-то это было так особо, заметили братья, что важно очень. И потом, когда мы начали вникать, оказывается, что это тоже влияние времени. Это то время, можно сказать, время универмагов, когда супермаркетов, когда такая была в мире тенденция, чтобы под одной крышей собрать все, что надо человеку. Чтобы он пришел, надо ему гвозди, есть, надо масло, есть, надо носки, есть, все, что хочешь. зашел, походил, купил и ушел. И оно так и пришло и в такое направление в церковь, чтобы церковь была большой, чтобы там все могли найти себе место, все могли свои проявить таланты свои, и артисты, там, и художники, и музыканты, там, и ораторы. Вот надо, чтобы все было в церкви, и все было под одной крышей, не надо было ходить. Вот. Эти процессы как бы трудно заметить, но они существуют. И в коммунистическое время влияние коммунистического общества и отношения всего, оно влияло. Понимание устройства церкви того времени влияло. Та обстановка, в которой росли братья, то, что в тюрьмах сидели братья многие годы, оно отражалось тоже на устройство церкви. Это не избежишь. Итак, как нам разобраться все-таки? Что нам в церкви нужно держать и хранить непоколебимо, а где мы можем позволить себе свободу? И это напрямую связано, вот это отношение, вот это понимание связано с ростом церкви. Итак, на рост церкви давайте мы посмотрим с таких с трех сторон, или так можно назвать этот пункт 2. Три призмы. Раздел 2. Три призмы, через которые мы хотим посмотреть на нашу тему. Как обеспечить рост церкви? Как понять? Как участвовать? Как видеть? И первое – это призма Священного Писания. То есть посмотрим, что Писание говорит. Это для нас самое главное. Что Слово Божие говорит об этом? И возьмем за основу место из Евреям, 10 глава, 25 стих. Евреям 10, 25. Там так сказано. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Вот на базе вот этого стиха давайте посмотрим и попробуем увидеть условные и безусловные. То есть вещи, которые нельзя менять, и вещи, которые позволяют нам сохранять свободу в отношении к этому. Значит, здесь в этом отрывке ясно выражены две функции церкви. Первое – это христиане должны регулярно собираться все вместе. Все вместе. Вот. Не часть, не половина, не больше половины, вся. Регулярно. Не будем оставлять, как некоторые. То есть были некоторые в церкви в то время, которые не придерживались этого. В основном большинство церкви придерживалось. Они не оставляли собрания. Только некоторые. И так вот это сразу видно, естественная такая первая безусловная часть. Нельзя оставлять собрания. И это святое дело. В первом веке, во втором веке, в 21 веке. Это можно назвать по нашей терминологии безусловная истина. Вторая истина, которая здесь открывается, должны увещевать и ободрять друг друга. Вот когда происходит собрание, Павел пишет, но тем более, чем более предусматриваете приближение дня онного, тем больше друг друга увещеваете. То есть это тоже истина. Когда мы собираемся, наше собрание – в нем должно присутствовать вот это увещевание друг друга для ободрения и готовности к пришествию Иисуса Христа. Но давайте посмотрим в этом же стихе на безусловные вещи, то есть на как вещи, которые мы можем рассматривать и так, делать и так. В большинстве случаев в Священном Писании, где говорится, идет речь о церкви, о ее функциях, не дается показание форм, как это исполнять. Ну, еще одну к этому посланию к евреям, еще прибавлю одну цитату из Деяния Апостолов 5.42. Там сказано о апостолах. «Не переставали учить и благовествовать». Вот, апостолы не переставали учить и благовествовать. Можно сказать, это функция церкви безусловная, которая не отменяется никогда. Апостолы учили и благовествовали. Но как, в какой форме они это делали? Мы все понимаем, что любое духовное действие имеет свою форму, проявление. Вот сегодня в нашей церкви происходит учение. Как оно происходит? Вот так, как сегодня вы видите. Собрались, объявили в церкви, кто пожелал, кто ревнует, кто желает, все могли прийти, освободились от своих дел, здесь обеспечили питание, тут включили аппаратуру, выхожу я там, читаем, молимся, общаемся, беседуем, задаем вопросы, записываем. Вот это форма. Любое дело имеет форму. То ли пророческое служение, как бы самое духовное, то ли молитва за больных, то ли проповедь, то ли учение. Оно все в какой-то форме происходит. Итак, иногда в Писании вообще не говорится о форме. Учили и благовествовали. Есть случаи, когда отчасти описаны формы церковной работы. Но эти описания носят такой неполный характер. Не присутствуют детали, которые нам важны. Важны детали. Но мы их не можем увидеть в Писании. Например, появляется вот такая деталь. Тоже Деяния апостолов 5:42. Апостолы учили по домам. О, уже появляется какая-то деталь. Вот мы с вами занимаемся, проводим учение в церкви, в помещении этого зала. Апостолы проводили по домам. Мы согрешили? Как? Апостолы по домам учили, а мы не по домам. И с другой стороны, еще добавить другие детали. Хорошо, давайте возьмем даже, пусть по домам. Давайте будем по домам собираться. Но множество деталей возникает. А где по домам? В комнате или во дворе? Как собрать, допустим, 500 человек в дому? Допустим, в наших домах вряд ли. Допустим, в те времена в Иерусалиме там, или в Риме можно было бы в домах побогаче можно было собраться сотням людей. Во дворе, огороженным каменной стеной, там можно было проводить собрания и большие собрания. Хорошо. А как с соседями? А неверующими родственниками? А сколько часов длилось это? А как кушали они? И масса вопросов возникает, как по домам? Можно и так по домам, и так, и так, и так. Непонятно. Так как нам тогда делать? В какой форме по домам проводить собрания? Бывает еще, показывает Писание, что еще показано, что апостолы эти детали сами тоже меняли. Например, добавляется еще в Деяниях апостолов, оказывается, если дальше читаем, оказывается, не только по домам, но и в храме. Ага, значит, были у них разные собрания в первой апостольской церкви. И в храме они собирались. Значит, там было больше места. И опять-таки остаются неразрешенные детали, а где, а как, а сколько, как они говорили, как они слушали, а как люди могли, тысячи людей, услышать голос одного человека, и как они потом могли молиться за крещение, как они крестили людей. Масса деталей. Но при этом мы понимаем все, как разумные люди, что формы разные, и не форма главная, правда ведь? А главное, сам принцип, функция, выполнялась функция. Благовествовали апостолы и учили. По домам, в храме, то ли при неверующих, то ли в больших, то ли в маленьких, то ли в любом месте. Главное, функция исполняется, незыблемая. А формы разные. И мы видим, что есть в любой культуре, в любой в стране можно разными формами, но функцию главную безусловную, мы называем, функцию сохранить. Дальше посмотрим, вот в советское время, как бы вот исследователи вот этого учебника, они исследовали церкви советского времени, и современные церкви, и западные церкви, и восточные, и африканские, и вот какие-то общие принципы они могли увидеть в росте церкви. И говорят, что вот если Бог дает функцию, и Он специально укрывает некоторые детали, для того, чтобы нам не пытаться копировать один к одному вот то, что не важно, а сохранили главное. Например, вот функция церкви – это всем вместе регулярно собираться. Это функция. Как ее исполнить, допустим, в советское время? И мы отчасти застали советское время в разных местах по-разному. На Украине, может быть, пожестче, по Белоруссии, может быть, полегче. В Прибалтике совсем легко. Допустим, свидетельство братьев в Румынии. Там, наверное, намного тяжелее было, чем везде здесь, в наших странах, в то время коммунистическое. Там даже невозможно было по каким-то семейным праздникам собраться людям, допустим, или на крещение ребенка, там, или на свадьбу, или на похороны. Власти не разрешали на дому собираться как определенной группе людей. Были строгие ограничения. И не потому, что гнали верующих, а просто боялись бунтов, возмущений, и вот такие законы издавали. Как церкви в Румынии, а там была большая церковь, можно сказать, румынская церковь самая количественно большая в Европе, пятидесятническая церковь, как они могли выполнить эту функцию вместе собираться? Но они выполняли ее. Они находили возможности. Они собирались вместе. По лесам, по свадьбам, по похоронам, в каких-то определенных каких-то мероприятиях. То есть братья, служители говорили, что да, несмотря ни на что, мы собирались. В России, знаю, тоже большие церкви были, в Украине были большие церкви. Они находили возможность, несмотря ни на все, вместе собираться. То есть Бог обеспечивает. Если Он дал какую-то функцию, безусловную истину, Он позволяет ее исполнить в любой среде. Исторической, культурной, национальной и политической. Поэтому верим, дорогие, что если смотреть на рост церкви через призму Священного Писания, то можно убедиться в том, что Бог помогает людям сохранить функцию и позволяет менять форму. И таким образом Бог обеспечил возможность церкви, с одной стороны, сохранить истину, Евангелие, учение Христа, и с другой стороны, быть в ногу с этим миром. Ну, не миром, а с этим, с временем. То есть приспосабливать свою работу так, что эту функцию, эту истину можно осуществить в любое время. Также, если смотреть через другую призму, через призму истории, мы так назовем, что история говорит вот о росте, о жизни, о соблюдении истины церковью? Ну, надо всегда, прежде всего, понимать, что Священное Писание – это тоже история. Ну, боговдохновенная, священная, библейская история. Вот Ветхий Завет – это описание истории Израиля, его пути за Богом. Есть история современная или новозаветная история. Допустим, о Ветхозаветии апостол Павел пишет Коринфянам, первое послание Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Он говорит, что это образы для нас, написаны для нас, для того, чтобы мы могли оттуда учиться жизни. Но есть у нас и новозаветная история. Это то, что мы можем тоже прочитать в учебниках о истории. Есть, ну, наша личная история жизни. Вот это тоже история. я 30 лет верующий, у меня есть моя история. Как я уверовал, как я крестился, как я женился, как я проповедовал, как я служил Богу. Это тоже история, моя личная. И это нам нужно? Это лишнее? Это неправильное? Я думаю, что, конечно, нет. Мы можем и смотреть на рост и на духовность церкви, и это нас обогащает, наш опыт, опыт братьев наших. Мы часто это подчеркиваем, что не будем пренебрегать тем опытом, который прошли перед нами наши отцы, наши деды, как они переживали, как они строили церковь, как они трудились. Это тоже история. И вот в этой истории мы тоже можем учиться и смотреть, как церковь росла или почему церковь разрушалась и приходила в упадок. И вот мы можем заметить даже не только на своей истории, не только на ветхозаветней истории, но и даже на истории общества, в котором мы живем, тоже некоторые такие правильные назидательные истины, которые помогут нам тоже понять, немножко больше понять проблемы или преграды, которые возникают на пути роста церкви. Вот, например, все историки и изучающие человеческое общество пришли вот к такому выводу, что у человека есть такая подсознательная жажда стабильности. Люди не любят перемены. Они склонны держаться вот каких-то правил и норм, которые проверены уже временем, которые традиционные. Это такое у всех есть. Вот. Понял это, сделал это, освоил это, и хочется и в этом постоянно жить. И это тоже нормально. Люди только в особых случаях готовы идти на перемены. И это происходит тогда, когда вот законы, структуры, они уже не соответствуют современной жизни. И тогда наступает кризис. И вот кризис толкает людей на перемены. Кризис заставляет людей искать что-то другого. Один пример, один преподаватель приводил такой пример из своего служения, которое в 60-е годы, будучи преподавателем духовной семинарии, он тоже столкнулся с кризисом в обществе, который охватывает не только людей неверующих, но оно волей-неволей захватывает и верующих, и церковь. Например, в то время был такой, как я говорил, масштабность и организованность, и количество. Когда человек сам по себе, как личность, терял свою ценность, он просто становился какой-то птичкой в списке и не мог выразить себя как личность. И в обществе, особенно среди студентов, это вызывало много недовольств. И в то время как раз появились все и рок-музыка, и панки, вот эти движения такие, которые противились вот этой структуре, этой традиции, вот этой устроенности того общества. И они ломали это, делали все наоборот. Они хотели показать себя, что я не птичка в списке, а я личность, которой требуется особое внимание. Вот. И это охватило и библейские колледжи. И он говорит, что мы столкнулись с этим, что верующие, молодежь приезжает в семинарию учиться, и у них это поведение бунтарское такое проявляется. Они идут против норм каких-то, против порядков. Им не нравится быть одинаковое. Вот такое вот. И говорит, у меня возникло такое серьезное противоречие. Наш семинарий пошла в упадок, и нам приходилось решать или закрываться, или что-то менять. А как менять, если уже много лет было все одинаково? И он говорил, что серьезный кризис пришел в работу этой семинарии. И говорит, я сейчас уже понимаю, что ну, это надо, что такое бывает, и что Бог это использует для того, чтобы какие-то перемены и в духовной жизни принести. Вот. И он говорит, и мы собрались руководством колледжа, и никогда такого не было, но мы сели и переписали всю программу обучения, изменили ее без как бы такого, ну, как, знаете, в колледжах там согласование с одним уровнем, потом с другим, потом третьим. Они смотрели, что если мы так будем менять, то разбегутся все люди. Мы собрались, приняли, перестроили, изменили, и эта бунтарская такая молодежь осталась учиться. И со временем, оставшись учиться, мы могли влиять на них, могли вкладывать в них истину и сохранить их для Господа. Вот. И он говорит, что вот это, когда я сам вот изучал эту ситуацию, что жажда стабильности у нас всех есть, что было все понятно, было все как всегда, спокойно и тихо, и никому не хочется какого-то риска, перемен каких-то. Но кризис заставляет нас об этом думать, и Бог иногда это использует для того, чтобы внести что-то новое и сломать что-то старое из второстепенных вещей, из форм, из условных понятий, не касаясь этих безусловных. И он говорит, что этот преподаватель сказал, что эти перемены настолько меня коснулись лично, что я понял, что, очевидно, и в моей жизни перемены пришли. Я больше уже не могу быть преподавателем в семинарии. И он пошел и начал работать по открытию новых церквей. Вопрос задается, почему люди боятся перемен? Вы думаете, что вы не боитесь перемен? Боитесь. Я тоже очень боюсь перемен. Почему так? Откуда это так? Не только в обществе, но тем более в церкви, в которой человек провел много лет, так все уже приспособилось к нему и он к церкви, что вот тот порядок, те структуры, как проходит собрание, как проповедуют, как поют, как входят, как одеваются, все человек уже это все знает, это все проверил, оно как-то прошло через его уже разум, и он это одобрил, и поэтому он чувствует себя в безопасности. И когда что-то из этого нарушается, у человека возникает чувство тревоги, потому что что-то не так, как он понимает, как он привык. И что самое странное, дорогие, что чем больше или более глубоко верит человек в Бога, чем он более ревностный или богобоязненный, чем он лучше христианин, тем ему страшнее перемены. Понимаете? Почему? Почему такое чувство? Оно тоже очень легко объяснимо. Потому что настоящий христианин очень, очень свято, трепетно относится к Слову Божию, к Божьей истине. Для него, ну, он готов умереть за Божье Слово. И поэтому, когда-то что-то он видит, происходит, какие-то перемены, он сразу внутри подсознательно чувствует угрозу своему пониманию. Он чувствует как бы внутреннее такое покушение на Божью истину. И так как он очень дорожит этим, ни в коем случае не хочет потерять Божью истину. Поэтому, естественно, любая самая маленькая какая-то перемена, она ставит его сразу на стражу. Что это? Что это? Если это не от Бога, если это от духа какого-то обольщения, если это ересь, если это не истина, я ни в коем случае не приму это, не уступлю и готов умереть за это. И так вот у людей, верующих, ну, хороших, нормальных христиан, это нормально, есть чувство тревоги, когда возникает какой-то какая-то перемена. Но в том-то и есть мудрость этих духовных людей. Они не только любят Божье Слово, но они еще умеют различать условные от безусловных. И когда человек сведущ в Писаниях, когда он разделяет функции церкви, незыблемой истины от форм выражения этой истины, тогда вот это чувство тревоги, которое он возникает, он может легко успокоить. И он может сказать, ну да, вначале проповедник проповедовал стоя за кафедрой, сейчас он проповедует сидя за кафедрой. Что такое? Нет, нам мне такое не надо. Убрать проповедника. Ну, а может быть, он не может стоять, да? Может, он только может сидя, да? Да. И поэтому духовный человек, он различает. Проповедь идет, функции церкви выполняется, но форма чуть-чуть изменилась. Но форма – это второстепенная. Нам главное не потерять сущность. И с этого начинается способность человека или принимать перемены, или противиться переменам. Или тогда, когда приходит кризис какой-то, а кризис обязательно приходит в церковь, в личную жизнь, тогда человек этот не пострадает от этого. Почему? Потому что он понимает, что ему надо сохранить незыблемо, а где можно уступить, пожертвовать и не обращать на это внимания. А со временем вот мы все с вами склонны к тому, чтобы привыкать к многим вещам и считать это чуть ли не за священное писание. И фактически многие люди, которые боятся перемен, люди, которые борются с переменами, люди, которые готовы разделить церковь, они думают, что они борются за истину, они борются за Слово Божие, они страдают за Евангелие, а фактически они страдают, борются не за Евангелие, и разделяют церковь не во имя Христа, а борются за форму, за традицию, за обряд, но не за истину или против истины. И вот если мы хотим быть церковью растущей, хотим быть духовной церковью, нам надо обязательно это различать, потому что традиционализм или вот страх человека перед переменами обрезает крылья пробуждению. Потому что любое движение, всегда любое пробуждение, оно приносит с собой всегда что-то непривычное. Обязательно. То, что не было раньше. И боящиеся Бога люди, они всегда как бы в трепете на это смотрят. Но кто умеет и знает эту мудрость, они могут дух свой успокоить. Потому что здесь истина не страдает. Здесь меняется форма. Порядок, традиция, структура, но не меняется Евангелие. И поэтому очень важно различать условные и безусловные, различать между функцией церкви и формой исполнения этой функции, различать между принципом и его воплощением, различать между истиной и традицией, различать между организмом и организацией, различать между идеей и методом ее осуществления. И тогда мы сможем перенести все кризисы и сохранить внутри себя это чувство такой безопасности, потому что мы знаем, что мы не нарушаем Слово. Вводя эту перемену, мы не отреклись от Евангелия, не нарушили Писание. Мы поступили так, как поступил Павел, как он пишет в 1 Коринфянам, 9 глава, с 20 по 21 стих. Помните, вот его подход к делам вот этим. Для иудеев я был как иудей, для законных я был как подзаконный, для таких был я таким, чтобы приобресть хотя бы некоторых. Вот Павел не был лицемером. Павел умирал за Евангелие, и он говорил, что я защищаю истину благовествования, но формы его служения очень сильно отличались, куда он попадал, в каком обществе находился, в какую культурную среду он попадал. Итак, вот история нашей жизни, история церкви, история Ветхого Завета, она помогает нам смотреть и учиться, и создавать почву для роста церкви. И также, конечно, играет роль и культурная среда. Это призма культуры. Вот Иисус Христос столкнулся с разницей культуры, когда Он беседовал с самарянкой у колодца. И Он был знаком. Он рос в иудейской культуре. Самарянская культура сильно отличалась от иудейской. Настолько даже, что они друг с другом не общались. Вот. И Иисус это знал. Иисус учитывал эту культуру. И использовал даже эту разницу для того, чтобы принести истину и Евангелие тому городу, который на самом деле был, многие пришли и многие уверовали из того города благодаря этому служению. Итак, третий вопрос. Библейские критерии для измерения роста церкви. Где-то линейка, чтобы поставить и померить. Вот это так, а это так. Библейские критерии для измерения роста церкви. Конечно, если бы у нас спросить, как оценить, то первое, что может возникнуть у нас, это разные такие организационные моменты. Например, число церкви. Число членов церкви. Вот там 1000 членов церкви. Сразу создается впечатление, значит, это хорошая, большая церковь. Или, допустим, строительство новых зданий, как вот мы бывает там на Западе или в некоторых местах приезжаем и смотрим, какие молитвенные дома построены, какие колледжи построены, какие гостиницы, какие мастерские, вот, вокруг церкви, там целый город, целый бизнес. И сразу создается впечатление такое, это серьезная церковь, это сильная церковь. Очень бывает четкая организация. И мы смотрим, что вот как все четко организовано. Как я в Америке был, в этой церковь Grace Fellowship, баптистская церковь, которая помогала нам в строительстве понемногу, так каждый месяц присылали, по-моему, по $300 или по 200, по $300. И они к нам приезжали, это, помните, Уэйн Корриган. И я там бывал несколько раз, у них отчитывался в церкви. Очень четко, большая церковь, несколько тысяч. Собрание у них в 3 потока, потому что молитвенный дом где-то 500 мест был у них тогда. Сейчас уже у них большой зал. Вот. И мне впечатляла их организация. Как они все, там у них офисов, где, кабинетов где-то 10, наверное, и там сидят, как пчелки, там сестры там, за компьютерами, там сидят, бумажки шуршат, там кипит работа. Там, каждое утро там, где-то с 8 до 9 все собираются в пасторском кабинете, там он проводит библейский час, помолились, разошлись, там задания. Вообще впечатление создавало, что вот это сильная церковь. Разнообразная деятельность церкви. Другие тоже посмотрят, что, посмотри, они там и бедных кормят. Посмотри, там они миссию в Африку посылают. Посмотри, тут они наркоцентр или репцентр содержат. И сколько делает церковь? Это, наверное, сильная церковь. Некоторые, приходилось мне сталкиваться, особенно с харизматическими церквями, где-то пересекались. Так они друг друга спрашивали, как у тебя дела там, как-то растет церковь или не растет? И они отвечали, да, растет. Вот в прошлом году бюджет церкви был там $100 000. Вот в этом году у нас $120 000, как бы оборот церкви. Растет церковь. Вот. Конечно, все это, нельзя сказать, что это все пустое и незначительное, но это вот человеческие мерки определения зрелости, силы церкви. Есть, допустим, библейские моменты или более духовные моменты, как мы определяем качество церкви в рост. Это, например, качество проповеди. Вот и приходим в одну церковь, и там брат проповедует, прекрасная проповедь, люди плачут, люди каются, люди наслаждаются. Это значит сильная церковь. Или качество поклонения, вот музыкальное служение, прославление, там, гармония, аппаратура, там, музыканты профессиональные. И сразу тоже создается впечатление. Да. Или прекрасная атмосфера среди членов церкви, когда приходишь и сразу чувствуешь себя свободно и радостно. Никто тебя не контролирует, никто тебя не давит, все улыбаются, все гостеприимны тебе. И вот такая атмосфера любви, просто купаешься в этой атмосфере. Вот. Особенно люди, приходящие из семей, где там пьянство, где каждый день ругань, скандалы, и они как бы как воздух вдыхают, попадая вот в церковную атмосферу. И попадая, и вот это чувство, люди могут сказать, да, это сильная церковь, это духовная церковь. Или, допустим, активно миссионерская работа церковь совершает, много миссионеров посылает, и как в Америке, я бывал там в коридоре, целая галерея фотографий семьи, там, вот там молодая семья, там один ребенок, там вторая, там три ребенка, там трудится Африка, там Китай, там Индия, там Южная Америка, и там целый там список, и молитесь за них, у них там такие нужды, у них такие нужды, этим столько выделяем в месяц, это столько выделяем. И сразу, когда посмотришь на эту работу, тоже создается такое серьезное впечатление, что да, это что-то солидное, чтобы ну, столько семей с детьми могли положиться на обеспечение Божье и церкви, и вот эта церковь могла вырастить этих людей и послать их куда-то с маленькими детьми, неизвестно. Это серьезно. Вот. Поэтому вот разные многие. Но понятно, что все вот эти вещи, все это хорошо и имеет какое-то значение. Но хотим представить вам библейский и на самом деле абсолютный или общедоступный метод измерения духовности, зрелости, здоровья церкви, который истинный и охватывает все случаи. Это на основании места из Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 13:13. И там эти знаменитые слова. «А сейчас пребывает сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». И вот фактически сегодня я призываю вас, и сам я эту точку зрения вот этих учителей, авторов, и хочу вам это передать, в то, что настоящим мерилом духовности, как христианина отдельного, так и общины, церкви, являются эти три качества. Вера, надежда, любовь, запятая, но из этих трех любовь больше. Павел говорит, что вот сейчас все, сейчас пребывает сие три. То есть вот этими словами он как бы охватывает, что все хорошее, все божественное, все, что исходит от Бога, и что воплощается и проходит через церковь, что влияет на этот мир, что ценится на небесах и на земле. Это можно объять этими тремя словами. И из этих трех первое должно быть вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Давайте на некоторых местах подтвердим вот эту закономерность. Это не только это место Коринфянам 13:13, но давайте посмотрим оценки апостола Павла хотя бы в некоторых посланиях, как он выражает свое мнение о некоторых церквях. И мы заметим точно так же эту вот в нем так вот незаметно, но проявляется, когда он хочет узнать о церкви, как там, нормально ли, как там в Коринфе, как там в Ефесе, как там в Филиппах, как там их вера, как там они стоят еще в надежде, а любовь из них больше. И если там он видит, что да, оно все так есть, аллилуйя, он успокаивается, значит, все в порядке, хорошо. Вот первое место, давайте отметим это на примере фессалоникийцев, церкви в Фессалониках. Первое послание Фессалоникийцам 1, 2 и 3. Особенно в начале и в приветствиях своих Павел проявляет вот это, показывает свое отношение к этой церкви. Послушайте. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». Посмотрите, это не случайно. Видим, что здесь апостол Павел подчеркивает не только этих три, но и показывает, как они проявляются в их жизни. Дело веры. Он этим показывает, что вера проявляется в делах веры. Труд любви. Он показывает, что любовь проявляется в труде. Как ты трудишься? Можешь с любовью и не с любовью. Если ты трудишься с любовью, это показатель твоего духовного роста, зрелости. Если ты трудишься, но без любви, значит, это показатель твоего духовного немощи твоей. И терпение, упование. Здесь говорится о надежде. Упование, терпение и надежда. Если, и дальше мы читаем про эту церковь фессалоникийцев, что потом Павел услышал слухи и смутился, и почувствовал, что есть проблема там. И узнал, что к ним пришло учение о том, что воскресенье вот уже вот будет, и уже было воскресенье, и он почувствовал, что люди потеряли надежду. И во втором послании к этой же церкви он уже пишет по-другому. Он там их хвалит за рост веры. Он пишет, что любовь умножается, но ничего не говорит о надежде. Почему? Потому что он понял, что надежда в этой церкви пошатнулась. И он, не отлагая времени, он дает им наставление, и он увещевает их, и говорит, чтобы они не спешили колебаться умом, ни от духа, ни от послания, как бы нами посланного, как будто уже наступает день Христов. То есть он показывает, что недостаточно, чтобы в церкви была высокая степень любви и вера в делах проявлялась, но чтобы и надежда была непоколебимой, как якорь безопасный. Итак, вера, надежда, любовь в Фессалониках. То же самое мы посмотрим к Ефесянам и Колоссянам в посланиях. Они очень похожи, их даже называют послание близнецы. Ну, давайте прочитаем отрывок Ефесянам 1, с 15 по 18. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса». Отметили, вот оценка Павла. «Я смотрел на вас, исследовал и услышал». О чем? О вере вашей. Угу. Дальше говорится «и о любви ко всем святым». Да. И видел и любовь в этой церкви. И дальше пишет: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Зачем? О чем он молился? Упомянув о вере и о любви. О чем Павел молится? Смотрите. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего». Зачем это все? Зачем он молится об этом? «Чтобы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Очевидно, это тоже в церкви этой было проблемой. Дальше, на примере послания к Коринфянам, мы читаем, когда апостол Павел пишет послание к Коринфянам, он вообще не пишет в приветствии ни о любви, ни о вере, ни о надежде. Он там благодарит Бога за благодать Божью, которая была дарована Коринфянской церкви. 1 Коринфянам 1 глава 4 по 7 стихи. Благодать, которая выразилась через дарование. Коринфянская церковь была полна дарований. И при этом апостол Павел их как бы не хвалит. Это выглядит как самая проблемная церковь. Он говорит, что я не мог с вами говорить как с духовными, человека. Но я говорил с вами как с плотскими, как с младенцами, потому что у вас то и то, и то есть. Итак, как бы перебегая, чтобы долго не останавливаться, мы видим, что здесь наличие дарований не является признаком зрелости. Мерило или мерилом духовности церкви или христианина. Вот для нас это бывает, ну, мы так научены, может, так и воспитаны, и фактически это неправильно, не совсем правильно, что если человек имеет духовные дарования, значит, это на самом деле духовный, сильный человек. А это совсем не так. Бог избрал этого человека, дал ему эту великую благодать и употребляет его в духовных дарованиях для того, чтобы, пользуясь и работая этими дарами, этот человек становился зрелым и духовным мужем или женой Божьим. И пока этот процесс идет так, как и у других членов церкви, у которых нет этих дарований, они все растут в меру полного возраста Христова. И поэтому Павел именно в Коринфянам, он много говорит о любви. Он говорит, я покажу вам путь еще превосходнейший. Он говорит, что вера и другие дары никакого не имеют значения, если нет любви. Это медь звенящая и кимвал звучащий. И таким образом можно и другие места и Писания подвести, и оно приведет нас к одному, что мерилом духовной зрелости, как церкви, так и каждого члена в отдельности, является степень веры, надежды и любви. Вера, надежда, любовь. Это все. В это входит все. Вся духовная составляющая человека. И в каждой общине есть люди, которые новообращенные, незрелые. Конечно, у них они будут пророчествовать, они будут молиться за больных, они могут общаться, но у них не будет этой веры и надежды, любви в его такой зрелой форме. Они будут расти. В любой церкви есть плотские христиане. Это люди, которые живут не по плоти, живут по плоти, а не по духу. В любой церкви есть неверующие люди, нерожденные свыше, которые каким-то образом они вошли и стали членами церкви. Но это есть и в зрелой, и в духовной церкви. Но в духовной, зрелой, сильной церкви большая часть, высокий процент членов церкви имеет высокий уровень веры, высокий уровень надежды и высокий уровень любви. И любовь из них больше. И поэтому, дорогие, если бы вот апостол Павел знал нашу церковь, давайте посмотрим Вильнюсскую общину «Библейский путь», да? Возможно, он бы похвалил нас, может быть, за высокую посещаемость собраний. Может быть, он похвалил бы нас за то, что мы много трудов и разных служений совершаем. Похвалил бы, может быть, за здание красивое, хорошее, которое Бог нам дал. Похвалил бы нас, что у нас хорошо там братский совет работает. Похвалил бы, может быть, за то, что хорошо организовано богослужение, есть кому начать, есть кому закончить, есть кому помолиться за нужды, есть прославление, есть стихи, есть все. Похвалил бы, может быть, за церковный бюджет, который обеспечивает нужды церковные, и мы не в долгах, а свободны от этих. Но, дорогие, хочу сказать, что вот эти все признаки могут быть и в ложных церквях, и даже в нехристианских организациях. И Бог единственное мерило духовности утвердил, и его ценит во все времена. Это наличие веры, надежды из любви и любви. Итак, вот эту мы истину положим в свое сердце. Любовь из них больше. Вера – это наше состояние нашего сердца. Надежда – это состояние нашего разума. Как мы знаем, как мы думаем, как мы там, есть ли нам покой там и мир, спокойствие в наших мыслях, в наших чувствах. Любовь – это совокупность совершенства. Это, если это в нашей церкви есть, у большинства членов церкви, значит, можно сказать о церкви, что это сильная, духовная и зрелая церковь. Если это качество есть у некоторых только, значит, при всей организации, при всем устройстве нашей жизни, наших богослужений не будет являться там те Божьи совершенства, и, естественно, церковь не будет привлекательна для грешников. Итак, следующий пункт. Три элемента духовного роста. Итак, мы сейчас с вами закончили третий пункт. Это как измерять зрелость и духовность церкви. Какая линейка, какие мерки. И мы определили, что единственным евангельским и безусловным принципом вот является наличие этих трех качеств. Три элемента, пункт четвертый, три элемента духовного роста. Итак, мы говорили уже вот сейчас в этом третьем пункте, что Господь заботится о том, чтобы церковь вот обладала высоким качеством веры, надежды и любви. И чтобы эти качества проявлялись и были видимы миром. Мир, неверующие, сталкиваясь с нами, живя и бывая, они волей-неволей это отметят, заметят, переживут и будут увлечены вот этой Христовой красотой, которая вот в этих свойствах проявляется. Но другой вопрос нам задается тогда, а как возрастать в этом? Дает ли Писание, Священное Писание нам какие-то этапы роста христианина, чтобы прийти в эту зрелость? И, конечно, если Господь ставит перед нами цели, значит, Он всегда и объясняет, как достичь этих целей. Ясно, что в Писании для нас указаны эти пункты, эти этапы, эти вещи, которые помогают нам понять и расти духовно. И мы разделим эти этапы, три этапа, или четыре, или три этапа духовного роста, или три элемента духовного роста церкви. И возьмем это на примере первой церкви, как бы оригинала нашего, к которому мы все стремимся, это Иерусалимская церковь. Итак, первый этап, как нам возрасти в зрелость любви, надежды и веры. И Писание отвечает, первый совет – изучение Слова Божьего. Первый путь, первая цель, первый этап – изучение Слова Божия. Посмотрите, как мы уже говорили, что настоящим пробуждением, началом всего является Дух Святой. И вот Иерусалимская церковь в день Пятидесятницы пережила пробуждение. Дух Святой сошел на 120 учеников. Они заговорили языками. Шум, ветер, огненные языки – это Божья сторона. Но скажите, и это и привело к пробуждению? Это и было пробуждение? Ну, я не могу сказать, что. Если бы только это было, люди бы постояли, поохали, поудивлялись, как это, что это, они пьяны, а другие говорят, как это, они не могут быть пьяны, говорит на иных языках. Посудачили, походили и разошлись бы по домам. Нет. На почве этого встает Петр с 11 и говорит слово, проповедь, которая понятна людям, которая касается людей. И на основании этой проповеди люди умилили сердцем и сказали, что нам делать, мужи и братья. Уверовало 3000 человек. Они крестились и остались в Иерусалиме. И поняли, что им надо больше узнать о вере в Христа. Они поняли, что им не надо еще идти домой. Как? Зачем? Что вам еще там делать в Иерусалиме? Вы крестились, вы крещены Духом Святым, вы покаялись, грехи ваши прощены, имя ваше записано на небесах, до свидания, пошли по своим местам. Нет, люди понимали, что им надо еще остаться здесь. Зачем? Учиться надо, еще слово нужно. Вы же и так знаете слово, вы же и ревностные иудеи. Они знали, что им надо учение. И поэтому вот первый элемент, когда люди растут, и при помощи Духа Святого, при действии Духа Святого звучит Божье Слово, и люди, находясь в учении апостолов, растут в вере. Как Иисус сказал в Иоанна 16:12-13, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Вот все, что знали апостолы от Иисуса, Дух Святой им напомнил потом. И они это постоянно, постоянно, день за днем излагали вот этим новообращенным людям. Вот видим, что апостолы создали прекрасные условия новым верующим для духовного роста. Каким образом они создали? Объясняли им духовные истины, учения, заповеди Иисуса Христа. И не только Петр и 11, но посмотрите, как и Павел, основывая церкви, как он заботился о том, чтобы их научить, чтобы преподать им. И иногда в личном присутствии он оставался там месяцами, иногда даже годами, и учил, там в училище некого тирана учил, по домам учил. Дорогие, посмотрите, как на учение смотрели апостолы. И даже потом, если он сам не мог быть в этих местах, Павел не сдавался, он писал послания в эти места, передавал учение свое туда. Если не передавал послание, то посылал своих сотрудников, посылал Тимофея, посылал Тита, и они передавали все это. Итак, первое средство или первый этап духовного роста – это способность, это усердие, это старание человека по изучению Божьего Слова. И как я уговорил, уже это чтение – как Павел говорил Тимофею, «Доколе не приду, занимайся чтением, учением, наставлением». Вот. Чтение, учение, проповеди, свидетельство, общение – все это первое, то, что дает нам духовный рост. Второе – это отношения друг с другом. В этом же отрывке из Деяний апостолов написано, что первые христиане не только пребывали в учении апостолов, но и в общении. Деяния 2, 42-47. Посмотрите. Деяния 2, 42-47. «И они постоянно пребывали в учении апостолов». Мы это уже разобрали. Следующее. «В общении». Что такое, что входит в слово «общение»? И самое, конечно, первое – это верующие были просто вместе. Верующие просто собирались. И не просто собирались, а собирались и вместе даже вкушали пищу. Это был не просто прием пищи. И это было не то, что даже сегодня мы называем «вечерей Господней». Это было что-то, ну, более широкое. Их общение за столом не было нейтральным, не было пустым, не было просто вкушением пищи. собираясь вместе и в радости вкушая хлеб, веселье и простоте сердца своего, первые ученики рассуждали о теле Господнем. Вот сегодня, когда мы читаем это место, мы так думаем, что и каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Вот это место мы иногда думаем, что это преломление хлеба, вот та вечеря Господня, о которой мы сейчас говорим. Но посмотрите, что общение включало собой совместное принятие пищи. И это принятие пищи было духовным. Во время принятия пищи люди не просто говорили там о чем-то пустом, о чем-то второстепенном, они говорили о духовных вещах, они говорили о теле Христа, они говорили о крови, пролитой за них. И оттуда и пошло вот это, то, что мы сегодня совершаем вечеря. Некоторые богословы так говорят, что, скорее всего, в первой церкви была вначале такая вот как бы вечеря, где люди кушали, а потом совершалось хлебопреломление, то, как мы. Некоторые богословы говорят, что вначале было хлебопреломление, а потом была вечеря. Но здесь говорится о том, что вот это было. Общение их выражалось в совместной трапезе и воспоминании страданий и смерти Иисуса Христа. Я думаю, что мы с этим тоже согласимся, в том, что для верующих очень важно общение. И вот такое общение. Вот. Общение – это еще не только вкушение пищи и беседы о крови и теле Христа, это и совместные молитвы. В первых христиан похоже было, что молитвы были больше совместными, чем личными. «Непрестанно молитесь» – 1 Фессалоникийцам 5:14. Похоже, что в первой церкви совместное принятие пищи, причастие сопровождалось общением, и это придавало этому общению живость и духовное содержание. Что еще означает общение? Верующие делились имуществом. Жертвенность – это было частью общения верующих. Жертвенность – это тоже общение. Потому что, когда мы общаемся друг с другом, мы обязательно сталкиваемся с нуждами друг друга. И как к ним отнестись? Переступить, пойти дальше, не обратить внимания? Или, может быть, позаботиться, подумать, а как я могу удовлетворить нужды этого брата или сестры? Может быть, это я с ним пообщался, и Господь мне открыл его нужду и хочет меня употребить в этой нужде. То есть общение всегда приводит нас к жертвенности. Так получилось в Иерусалимской церкви, когда эти 3000 человек присоединилось к церкви, и они стали ежедневно собираться у ног апостолов. Они крестились, они ежедневно преломляли хлеб по домам. Они где-то ночевали, они что-то кушали, они во что-то одевались, они как-то заботились о детях своих. Откуда у них это было? И вот апостолы столкнулись с этой нуждой. Что нам делать с этими тысячами уверовавших? Мы не можем их отпустить, потому что они еще не научены. И пришел ответ – жертвенность. Люди начали, кто жил в Иерусалиме, у кого у них была своя собственность, продавали имения свои, земли свои, дома свои, и приносили деньги к ногам апостолов, складывали. И апостолы эти деньги распределяли на нужды тех, кто приехал издалека. И таким образом люди оставались у ног апостолов какое-то время. Потом это закончилось, люди разошлись, и эта уже необходимость именно в таком жертвенности как бы пропала. Что еще означает общение? Это совместное прославление Бога. Пение – это всегда неотъемлющая часть общения. Так всегда было. И то, что у нас в церкви, в собраниях, где бы, на ячейках там, или в общих богослужениях, везде присутствует пение. Пение – это прекрасная духовная такая форма единения, когда люди соединяются не только своими мыслями, но и душой своей, телом своим соединяются вместе, они настраиваются на одну волну, они даже голос свой подстраивают в одном направлении, они вдумываются в одинаковые слова все. Посмотрите, насколько общее пение, прославление, насколько оно соединяет, насколько оно обогащает людей. И апостол Павел об этом много пишет. Колоссянам 3:16, посмотрите. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научаете и вразумляете друг друга. Чем? Псалмами. Чем? Словословием. Чем? И духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Итак, общение – это и совместное прославление Бога, выражающееся в пении. Иисус сам показал пример своим ученикам, как написано в Марка 14:26. «Воспевшие пошли на гору в минуту страданий, ожидая смерти своей, Иисус вместе с учениками пел». Итак, мы видим, что апостолы использовали общение для духовного роста Божьего народа. Что еще? Какой еще этап духовного роста или средство духовного роста церкви? Это следующее, третье. Свидетельство неспасенному миру. Свидетельство неспасенному миру. Очень так легко и просто написано в Деяниях апостолов, что ученики пребывали в любви у народа. Жители Иерусалима, наблюдая за жизнью вот этой новой общины, они удивлялись их устройству. Они видели там Христа, и им хотелось присоединиться к этому обществу. Из посторонних никто не смел к ним присоединиться, а уверовавшие находились, как сказано в Деяния 2:47, хваля Бога. Мы уже об этом сказали, что церковь пребывала в храме, преломляя хлеб, веселье и простоте, хваля Бога, это вот поя вместе, молясь вместе, и находясь у любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть вот наша жизнь, наша духовность происходит на глазах у мира. Люди это видят. Мы можем, даже не знаем, кто мы, духовные мы или плотские, но люди мира этого, они это ощущают. Их это привлекает или это отталкивает. Если мы зрелы духовно, это значит, что мы максимально показываем образ Иисуса Христа для мира этого. Это значит, что их тянет к нам, они бегут к нам, им хочется быть с нами, им хочется быть такими, как мы, потому что вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Поэтому вот эти три момента, которые Писание показывает, это учение, это изучение Божьего Слова, это отношение друг с другом и это свидетельство неспасенному миру. Через это церковь растет и достигает своей зрелости. Хочется еще отметить такие некоторые моменты. Что в разных церквях вот по-разному относятся вот к этим трем моментам. В одних церквях, например, делается упор на изучение Библии. И как бы пренебрегаются другие вот эти сферы. И эти церкви, они похожи, часто похожи на библейские колледжи. Там пастор – это как преподаватель, члены церкви – это как студенты. Вот, и у них проходит много учебы такой, много занятий, обучения и на собраниях, и по домам, и дополнительно, и в меру. То есть как бы церковь как библейская школа. Вот. И в этих церквях есть такая положительная сила, что у них есть такая богословская стабильность. Они не колеблются от всякого рода ветра учения. Но слабость этих церквей еще больше. Вот. В том, что у них превозносится такое интеллектуальное знание. Люди знающие, образованные, усведущие в Писаниях, где-то склонны к человеческой гордыне. В таких церквях обычно прекращается приток людей из мира, что очень важно для духовного роста церкви. Потому что если в церкви нет притока новых людей из мира, церковь будет болеть. У нее нет той настоящей работы по взращиванию младенцев. Они начинают взращивать друг друга, воспитывать, перевоспитывать, учить, переучить друг друга. Потому что все много знают, учить некого, все хотят учить. И поэтому получается война. Вот. И другая слабость этих церквей, такого библейского, такое библейское учение, крайности, в том, что люди не участвуют в жизни церкви. Как бы все в церкви делает пастор, учитель. Вот. Остальные все как бы пассивно принимают то, что дает он. Вот. И еще минус в том, что в таких церквях как бы люди сильно увлекаются учебой и отрываются от реальности жизни и перестают заботиться, исполнять слово в жизни, перестают заботиться о других людях. То есть учиться, учиться, еще раз учиться, набивать голову знанием, а в практической жизни этого не исполняют они. То есть эти церкви такого склада, они богословско твердые, но не могут расти, потому что нету отношений. Второй род церквей – это где делается упор на отношения, на общение. Вот. И сила этих церквей – это теплая, дружелюбная обстановка, это активное участие всех членов церкви, в жизни церкви. У них сильно очень развито чувство единства и любви. Они очень щедры, очень ревностны, очень активны в евангелизации. Вот. В таких церквях очень большое внимание уделяется прославлению, поклонению. Очень много звучит проповеди о любви. Вот. Люди очень искренне верят в силу Божьего Слова. Вот. Именно такие церкви, они растут количественно, растут быстрее всех, в которых вот упор на атмосферу, на отношения внутри церкви, на общение внутри церкви. Но минус или слабость таких церквей – это как бы доктринальная и эмоциональная нестабильность людей. Люди движутся чувствами, эмоциями, ощущениями. Они часто путают свои чувства, эмоции с откровением. И очень часто в этом ошибаются, и поэтому уклоняются где-то вправо и влево, потому что там показалось это, там почувствовал то, это от Духа Святого. Господь мне сказал это, Господь мне сказал это. Вот. Люди такие в этих церквях очень сильно верят в идеи, в мысли от Бога, и не заботятся о том, чтобы подтвердить это в Писании. Вот учение, то есть чувства и ощущения у них преобладают над библейским учением. Вот такие верующие очень тесно связаны друг с другом. Они очень сильно зависят друг от друга. И когда все хорошо, когда они вместе, тогда очень хорошо получается все. Они спокойны, они сыты, они довольны, они счастливы. Но по каким-то причинам вдруг что-то нарушается, и нарушилось их общение, может быть, или уехали куда-то, или заболели, или что. И их христианская жизнь не приносит им удовлетворения. Они могут разочаровываться очень быстро. Их вся забота, как бы их все внимание уделено на нужды свои. Они погружаются в заботу о своих нуждах. И где-то так незаметно Бог отходит на второй план. И в конце концов получается, что вот многие, которые в такой порывности веры и любви, и ревности, потом в конце концов сталкиваются с разочарованиями, которые неизбежно встречаются в христианской жизни. И так как у них нет под ногами твердого основания учения, Писания, они соблазняются, разочаровываются и часто отпадают. Есть третий род церквей, это в которых делается упор на благовестие или упор на евангелизацию, на мир. Главная сила этой церкви – это как бы такая страсть проповедовать людям о Христе, нести им свое личное свидетельство. Вот. И слабость этих церквей в том, что как бы, такое сильное увлечение приобретением новых членов, учеников, а старые верующие люди как бы остаются без внимания. Проповеди звучат такие на уровне новообращенных, такие простые евангельские призывные проповеди, которые для новообращенных прекрасно, а для зрелых христиан они не дают какой-то пищи. Часто пасторы таких церквей не склонны к господству над народом, так как пастор знает все и делает все, а остальные в церкви как бы на второстепенных ролях, потому что как бы он один духовный, он один зрелый, потому что он все знает, а остальные люди духовно младенцы, и они как бы склонны следовать только за пастором. Такие церкви склонны к законничеству, потому что они не знают, как распределить, как понять, что духовное, а что плотское. Они не могут отличить вот эти безусловные признаки и условные. Они не могут понимать, что главное – функция церкви, а что форма. И часто путают, и переставляют это, и борются за формы, а теряют функции. И поэтому нередко бывает и разделение. Вот, верующие этих церквей очень активно трудятся, очень сильно задействованы в разных церковных программах, собраниях, но при этом как бы их знания очень ограничены, потому что проповеди поверхностные, узкие, проповеди часто повторяющиеся. И это сводится к тому, что и отношения между людьми в церкви такие поверхностные. Так, здравствуйте, до свидания, привет, пока, все хорошо, слава Богу. И разошлись, не вникают, не углубляются в жизнь других людей. В этих церквях как бы делается упор на неверующих, и поэтому стараются всякие новшества, допустим, в музыке, какие-то театральные постановки, вот все построить так, чтобы неверующих привлечь в церковь, заинтересовать их. И это часто приводит к количественному росту церкви, но получаются такие посредственные, такие поверхностные церкви, которые тоже не тверды и не способны. Итак, вот есть таких три категории общин, которые вот берут какую-то одну из этих трех степеней роста за основу. Какая из них правильна? Что нам делать? Куда нам ориентироваться? А нам, я думаю, надо смотреть, например, церкви в Иерусалиме, в которой был этот здоровый баланс всех этих трех составляющих. Все это надо. И когда эти все три, и учение на высоте, и отношения среди Божьего народа на высоте, и работа, и открытость, и евангелизация для мира на высоте, вот этот баланс из этих трех и позволяет создать такой общий, прекрасный образ Иисуса Христа. Только такая церковь может уподобиться полностью образу Иисуса Христа. И будет, как написано в Ефесянам 2:20-22. «Утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в жилище Божье». Возрастает святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Итак, мы отметили для себя это этапы духовного роста церкви, этапы нашего с вами роста. Пятый пункт. Участие всех членов в росте церкви. То есть, вот если мы эти вот три вещи говорили, учение на высоте, общение, отношения внутри церкви на высоте, открытость для мира на высоте. Иногда нам кажется, что ну, это как бы задача больше руководства церкви. Как вот братья построят, как они организуют. Хотя, конечно, это не совсем правильно, но во многом это зависит и от лидеров церкви. Вот, какое направление, какой баланс вот этих трех сил они изберут. Но церковь – это столб и утверждение истины. Церковь – это тело Христа, которое составами скрепляемое и созидаемое при действии каждого члена в свою меру растет. Это послание Ефесянам, мы это место помним, я уже его могу просто только про часть из него процитировать, Ефесянам 4:16. «При действии в свою меру каждого члена». Значит, в росте нашей церкви мы все можем участвовать. Или в разрушении нашей церкви каждый из нас может в этом участвовать. Что мы изберем? Как мы себя проявим от этого или расти, или ослабевать будет церковь. Для того, чтобы понять вот это, чем я, как член церкви, могу помогать росту или могу мешать росту? Как это понять? В каких вещах это? И апостол в Священном Писании Бог предусмотрел этот процесс, который назван в Писании словом таким, греческое слово «алеон», что переводится «друг другу». Люди могут что-то делать, и это влияет на других верующих, или в негативном, или в позитивном слове. И вот это слово «друг другу», вот мы что-то делаем друг другу. И от того, что мы делаем друг другу, зависит, поднимаем ли мы рост церкви или отрицательно на него влияем. Давайте отметим для себя, что мы можем сделать друг другу в отрицательном смысле. Здесь довольно много мест Писания. Ну, если вы будете записывать, может быть, дайте мне знать, чтобы успевать. Вожделение друг к другу. Римлянам 1:27. Вожделение. Ну, в это входит блуд, прелюбодеяние, любодеяние. То есть незаконное, можно сказать, незаконное желание друг друга. Мы это можем проявлять друг к другу. И это дела плоти. Это злое влияние на рост церкви. Осуждение друг друга. Тимофея 14:13. Осуждение. Первое Тимофея 4:13. Это вот записано 14. Сейчас проверю. Наверное, единичку не там поставил. 4. Ну, это можно, я неправильно здесь записал место. Уклонение друг от друга. 1 Коринфянам 7:5. Уклонение друг от друга. Что в этом плохого? Неужели это так опасно? Не уклоняйтесь друг от друга. 1 Коринфянам 7:5. Угрызение друг друга. Галатам 5:15. Если вы друг друга угрызаете, что значит угрызать? Грызть, да? Как это можно грызть? Или бывает другое слово употребляют, запилить, да? Пилит. Или грызть, или пилить. Ну, это значит, ну, постоянно капать на нервы, упрекать, там, ты такой. Вот, жена пилит мужа, или там, или, может быть, муж пилит жену. Угрызаете. Вот. Ну, самому стараться так не поступать, молиться, молчать. Может быть, молчать, не давать повод. Поедание друг друга. Галатам 5:15. Поедание. Как это понять, что такое съесть друг друга? Ну, это такие образные слова, которые мы понимаем, что они значат, да? Съедать друг друга. Это. Истребление друг друга. Это Галатам 5:15. Раздражение друг друга. Да, это все идет, вот эти дела плоти. Что мы делаем друг другу? Вот каждый член церкви. Созидаем, растет от нас или ослабевает церковь. Вот это наше участие. Если мы это вот так делаем, значит, мы опускаем рост духовное состояние церкви. Раздражение друг на друга. Галатам 5:26. Зависть друг к другу. Галатам 5:26. Раздражение друг к другу. Галатам 5:26. Зависть друг к другу. Галатам 5:26. Ложь друг другу, то есть лгать, говорить неправду. Колоссянам 3:9. Вот это все места, почему они собраны в этот список? Потому что там отмечено, что мы это делаем друг другу, в церкви друг к другу. Ненависть друг к другу. Тит 3:3. Злословие друг друга. Иаков 4:11. Злословие – это говорить злые слова, это говорить со злобой, желая человеку причинить боль какую-то, ударить его этими словами. Злословие друг друга, Иаков 4:11. И сетование друг на друга. Не сетуйте, братья, друг на друга. Сетование. Неужели это тоже так плохо? Как понять сетовать? Да, ну, жаловаться друг на друга. Сожалеть вот так. Ну, что делать? Да, такое-сякое. Вот, ну, что с ним сделаешь? Что там с него толку? Что там за христианин? Вот, и такое вот жалобы, сетование. Вот это отмечено в Писании, что мы эти вещи делаем друг другу. Это дела плоти, и они убивают жизни и опускает духовное состояние церкви. Сетование друг на друга. Иакова 5:9. И с другой стороны, апостол Павел показывает послание Галатам в 5 главе качества, которые мы можем оказывать друг другу и через это расти и сами, и тем людям, которые рядом с нами, помогать расти. Братолюбие. друг к другу. Римлянам 12:10. Будьте братолюбивы. Почтение друг к другу. Почитай один другого выше себя. Римлянам 12:10. Единомыслие. Римлянам 12:16. То есть мы стараемся мыслить одинаково, друг к другу проявляем единомыслие. Назидание друг друга. Римлянам 4:19. Принятие друг друга. Посему принимайте друг друга. Римлянам 15:7. Приветствие друг друга. О некоторых из этого списка мы немножко поговорим, чуть-чуть подробнее. Ожидание друг друга. Приветствие друг друга. Римлянам 16:16. Ожидание друг друга. Помните это место в Коринфянам 11:33? Посему ждите, друг друга ждите. Это тут тоже, кажется, незначительное такое качество, но это доброе свойство, доброе качество верующего человека. Он может ожидать, может где-то чуть потерпеть, где-то отложить чуть-чуть свои интересы и друг другого ожидать. Забота друг о друге. 1 Коринфянам 12:25. Ношение бремен друг друга. Носите бремена друг друга. Это же тоже отмечено и духовное качество христианина. Бремена есть, их нести всем тяжело, а тем более, если нести бремя другого человека, тем более тяжело. Снисхождение друг к другу. Ефесянам 4:2. Будьте снисходительны друг к другу, написано. Это означает, давать какие-то скидки, какие-то поблажки, какое-то, да, может быть, прощать, не требовать строго, смотреть вот так сквозь призму милости, долготерпения, снисходя друг к другу. Уважение друг друга. Филиппийцам 2:3. Признание проступков друг перед другом. Признавайтесь друг перед другом в проступках ваших. Иакова 5:16. Тоже важное такое поведение христианина, духовного христианина. Ему хочется признаться. Ему тяжело очень носить какую-то тайну, камень в душе, в кармане. Ему хочется высказать это, но высказать с целью примирения, прощения, восстановления отношений. Гостеприимство друг к другу. 1 Петра 4:9. Итак, вот этим и много других таких вот качеств, где в Библии написано друг к другу. Вот это слово, которое я вам сказал, упоминается, и не случайно этот аллион, что вот это в церкви, вот это и есть эти множество тоненьких взаимно скрепляющих связей. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть в минус, там чуть-чуть в плюс. Но если этих плюсиков больше набирается, вот этих дела духа, мы больше проявляем друг к другу, а дела плоти меньше и меньше. И поэтому церковь или растет, или падает. И в этом, во всех этих местах, вот эти вот все дела друг другу добрые, там не спрашивается, Господь не ставит такие условия, что, ну, если вам хочется там, если вы можете, ну, если это вам нравится, тогда вот относитесь друг к другу вот так. Все это заповеди Господа Иисуса Христа. Как? Ну, признание проступков друг перед другом. Мы тут Якова 5.16 мы отметили. Это есть вот исповедание, признание преступков. Итак, вот это, если мы относимся к этому как к заповедям, как к обязательному норме поведения своего, происходит такой вот качественный рост церкви. Вот, и качественный рост церкви, он всегда влечет за собой и количественный рост церкви. И вот из некоторых, из этого списка добрых дел, которые мы можем делать друг другу, хотел только два отметить, ну, немножко прокомментировать их поподробнее. Это принятие друг друга. Это Римлянам 15:7. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Важное отношение – принимать. Бог не принимает людей на основании их языка, расы, цвета кожи, не принимает их на основании образования или на основании их возраста. Иисус принимает в свою семью людей без всяких условий. Вот его подход к этому: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар». Вот. Он не просит вначале исправиться, очиститься, а потом уже я тебя приму. А получается у Бога наоборот. Он принимает человека таким, как он есть, в свою семью, а потом уже очищает его и переплавляет его. Вот. И вот в этом проявляется наше правильное тоже отношение или принятие друг друга. Можем ли мы так принимать, без ограничений, без каких-то условий? Потому что если условия мы какие-то ставим, это и есть пристрастное отношение или предубеждение. Никому не относитесь с предубеждением или с пристрастием. Писание показывает, принимая, а потом Господь ведет людей к очищению, к освящению и к покаянию. И также отметить хотелось еще приветствие друг друга. Такое маленькое действие, как приветствие. Мы это делаем в церкви. Перед собранием, вот, заходя сюда, приветствуем, прощаясь, приветствуем друг друга. Как это евангельское учение или нет? Да. Что это? Зачем это? На примере апостола Павла в послании к римлянам, вот последняя глава к римлянам, посмотрите, там Павел перечисляет поименно 26 человек. Каждому из них он дает такую краткую характеристику. И как, о каждом из них он говорит хорошо, как бы хвалит, ободряет их. И это очень важно для людей, такое короткое, выразительное ободрение. И потом Павел призывает приветствовать друг друга лобзанием святым. Вот в этом случае Павел показывает не только функцию, вот функция церкви – приветствовать, но выражает и форму приветствия – целованием. И вот сама функция и сама форма приветствия в любом обществе присутствует. И она на самом деле очень важна. Это показывает для мира и для нас друг друга, что верующие – это воистину братья во Христе. И вот это маленький момент – это просто поприветствовать. Но как много бывает, от этого зависит. Если мы стараемся не делать это просто как таким формальным, таким рутинным жестом, а стараемся приветствие сделать искренним, содержательным, таким, что человек, приветствуя с тобой, он чувствует, что ты заботишься о нем, что ты любишь его, что ты один заодно с ним, ты поддерживаешь его. Физический контакт. Здесь получается как бы физический контакт. И это тоже нужно верующим, но в нем должны быть чистые мотивы. Потому что неправильное, не святое приветствие, оно может даже стать причиной душевной травмы человека. Может вызвать у кого-то обиду, может быть вызвать у кого-то похоть. Вот маленький жест, физический контакт, приветствие. И наоборот, если это уместное приветствие, глубокое, сердечное, оно способствует единству и сплочению верующих, а иногда даже способствует духовному или эмоциональному исцелению. И вы, наверное, это тоже много раз сами испытываете. Вот. Очень быстро может измениться настроение. Было плохое, было смущенный человек. Но тут подошел к тебе один брат и так от души вас поприветствовал, там, высказал, два слова сказал, и вы как будто бы воскресли из мертвых. Правда ведь? Есть такое. Это есть такой чудесный инструмент. Бог дал нам, это функция церкви, приветствовать друг друга. Итак, наверное, мы сделаем перерывчик сейчас, минут 15. И продолжим, немножко отдохнем, давайте. Время наше быстро бежит, а нам еще осталось немало. Я тут уже тогда перескочу через несколько пунктов, и потом после перерыва поговорим стратегия роста поместной церкви, или 8 характеристик здоровой церкви. А сейчас давайте на перерыв, без 15:04, давайте в 4 часа мы здесь соберемся. И постараемся успеть нашу последнюю тему –